Глава 28. Одно из самых странных проявлений нашей странной жизни состоит во внезапности некоторых событий, приносящих разрушение там, где царил мир. Безнадежный разгром, где все было спокойно и безопасно. Как толчок землетрясения, шумные приключения падают в рутину обыденной жизни, разрушая надежды, разбивая сердца и превращая удовольствие в пепел горького отчаяния. И это разрушающее счастье случается нередко в минуту кажущегося благополучия, без всяких предупреждений, с жестокостью нежданной бури в пустыне. Мы постоянно видим это. Во внезапном исчезновении из общества лиц, которые до тех пор высоко держали головы и считали себя примерами для всех. Видим это в неожиданном падении великого государственного деятеля, который сегодня всемогущ, а завтра бессилен помочь даже самому себе. Благодаря этому совершаются огромные перемены с такой головокружительной быстротой, что невольно понимаешь те религиозные секты, которые в дни благоденствия покрывают себе головы пеплом и молят Бога приготовить их к предстоящим дням несчастья. Умеренность стоиков, которые считали безнравственным радоваться и горевать, и старались держаться среднего пути, не предаваясь ни веселью, ни отчаянию, конечно, весьма похвально. Но я, неудовлетворенный в своих сердечных потребностях, был, однако, весьма доволен своим материальным положением и окружающей меня роскошью. Я наслаждался всевозможными удобствами жизни и старался заглушить в них свое тайное горе. Благодаря этому с каждым днем я делался все более и более материальным. Любил телесный покой, изысканную еду, редкие вина и со дня на день терял даже желание к умственному труду. Мало-помалу я приучил себя терпеть и даже понимать развратную сторону характера моей жены. Положим, я уважал ее меньше, чем турок уважает любовницу в своем гареме. Но как турок я находил некоторое грубое наслаждение в сознании, что ее красивое тело принадлежит мне, и это чувство и животная страсть, вызываемая им, удовлетворяли меня. Итак, на краткое время сонное довольство сытого во всех отношениях животного усыпляло меня. Я думал, что ничто, как колоссальное банкротство всей страны, не может поколебать моего состояния, и что поэтому мне не надо утруждать себя чем бы то ни было полезным, а просто жить, есть и веселиться, как советовал Соломон. Умственная деятельность была парализована во мне. Мысль взять перо, чтобы писать, и сделать другую попытку к славе, теперь больше никогда не приходила мне в голову. Я проводил дни, распоряжаясь слугами и находя некоторое удовольствие тиранить садовников и грумов и вообще важничать, а вместе с тем принимая благосклонный и снисходительный вид, милость для всех состоящих у меня на службе. Я великолепно знал, что требовалось от меня, и недаром изучил образ жизни богатых людей. Я знал, что миллионер никогда не чувствует себя столь доброжелательным, как когда он расспрашивает кучера про здоровье его жены и приказывает выдать из конторы 2 фунта стерлинга на родившегося ребенка. Щедрость и великодушие их почти всегда сводится к этому. Если бывало, я встречал маленького сына моего привратника в отдаленной части парка и награждал его 6 пенсами, то чувствовал, что по меньшей мере заслуживаю престол по правую сторону Всевышнего. До такой степени я умилялся перед собственной добротой. Сибилла, однако, не следовала моему примеру и не играла роли благотворительницы. Она положительно ничем не помогала нашим бедным соседям. Как-то раз священник при ней сознался, что между прихожанами было мало нужды благодаря постоянной щедрости мисс Клэр. И с того момента Сибилла ни разу не предложила своей помощи. Изредка она отправлялась в коттедж Лилии и оставалась там около часа. Время от времени прелестная писательница приходила к нам пить чай или обедать. Но даже я, поглощенный собственным эгоизмом, не мог не заметить, что Мэвис как бы стеснялась во время этих посещений. Само собой, разумеется, что она всегда была мила и приветлива. И единственные минуты, когда я отчасти забывал себя и свои личные интересы, были те, которые она проводила с нами. Однако мисс Клэр казалась озабоченной, и в ее откровенных глазах являлось вопросительное болезненное выражение, когда она смотрела на очаровательную красоту Сибиллы. Я придавал мало значения этим пустякам, боясь утерять хоть одну минуту физического покоя и наслаждения. Я понимал, что единственный способ сохранить аппетит и здоровье — это прежде всего уничтожить голос совести и сердца. Тревожиться участью других значило изводиться зря во вред собственного пищеварения. И я знал, что ни один богач не рискнет испортить свое здоровье ради блага ближнего. Пользуясь окружающими меня примерами в высшем обществе, я старательно берег свое пищеварение и с крайней щепетильностью относился к тому, что им подавали к обеду. С такой же щепетильностью я относился к туалетам жены. Я хотел видеть ее красоту в рамках роскоши и изящества и критически наслаждался ею, как наслаждался бы блюдом трюфелей или редкой дичи. Слова Евангелия никогда не вспоминались мне. Кому много дано, от того много и потребуется. Пожалуй, в то время я их и не знал. Книга, с содержанием которой я менее всего был знаком, конечно, был Новый Завет. И пока я добровольно оглушал голос своей совести, голос, который изредка советовал мне избрать более благородный способ жизни, тучи собирались и готовились разразиться надо мной с той ужасающей внезапностью, которая всегда поражает нас, не желающих примечать приближение и приметы грозы. И так мы всегда удивлены смертью, несмотря на то, что это самый обыденный факт нашего существования. К половине сентября мои избранные гости, в числе коих был и наследник престола, посетили Вилласмир и погостили около недели. Само собой разумеется, когда принц делает честь посетить простого смертного, он выбирает, если не всех, то большую часть гостей, которые приглашены одновременно с ним. В этот раз он сделал так же. И я был поставлен в неловкое положение видеть у себя людей, которых я раньше не встречал и которые с наглостью, характеризующую немало лиц аристократии, смотрели на меня лишь как на человека с миллионами, обязанного исполнять их прихоти. Они обращали внимание только на Сибиллу, которая по праву рождения принадлежала к их касте. Меня же, несмотря на то, что я был хозяином, они вполне игнорировали. Однако честь принять у себя королевскую особу в то время удовлетворяла меня. И ради этого я был готов терпеть все дерзости и бестактности тех высокопоставленных лиц, которые свободно пользовались изысканностью и роскошью моего приема. Из всех посетителей Вилласмира единственный, кому было приятно услужить, был сам принц. И наряду с постоянными раздражениями, причиненными мне другими, я положительно отдыхал духом, когда старался угождать ему. Так как он был всегда изысканно вежлив, как подобает каждому джентльмену. Со свойственной ему простотой принц отправился однажды в коттедж Лили и вернулся оттуда в самом прекрасном настроении духа, с одушевлением говоря о мисс Клэр и о ее литературных успехах. Я хотел пригласить Мэвис к нам во время пребывания принца, так как был убежден, что он не вычеркнет ее имени из представленного ему списка гостей. Но писательница сама отказалась, прося меня не настаивать на этом. «Я очень люблю принца», — созналась она. «Почти все, которые с ним знакомы, любят его. Но я не люблю тех, которые его окружают. Вы простите меня за откровенность. К тому же я очень дорожу своей независимостью и не желала бы, чтобы могли подозревать меня в желании злоупотребить добродушием принца». И благодаря этому решению мисс Клэр совсем не выходила из своих владений, пока у меня гостили высокие особы. Результатом этой скромности и было неожиданное посещение ее принцем. Как мы не надеялись, что князь Реманец к этому времени удостоит нас своим присутствием, но он не приехал. Лючио телеграфировал нам из Парижа, что задержан делами, а после телеграммы мы получили от него следующее характерное письмо. «Дорогой Темпест, вы очень добры, что хотите включить меня, вашего дорогого друга, в число гостей, приглашенных одновременно с наследным принцем. Но королевские особы мне надоели. Я знавал их в таком количестве, что начинаю находить их общество весьма однообразным. Их положения всегда одинаковы. Всегда были одинаковы со времен сильного и мудрого Соломона до наших благословенных дней царствования Виктории, королевы и императрицы. Перемена нужна человеку. По крайней мере, она нужна мне. Единственный монарх, который очаровал мое воображение, это Ричард Львиное Сердце. Было что-то выдающееся и оригинальное в этой личности. Невольно чувствуешь, что нам стоило бы поговорить. Карл Великий тоже, пожалуй, не лишен некоторых качеств, но что касается остальных... Все ваше время пойдет на увеселение гостей. Задача трудная, так как, кажется, нет того удовольствия, которого они бы не испробовали, и которое им не надоело. Очень жалко, что не могу выдумать для вас ничего нового. Ее светлость герцогиня Р. очень любит, чтобы 4 дюжих джентльмена, держа оглы крепкой скатерти, качали ее на ней перед сном. Ее положение и сан герцогини мешают ей явиться на подмостках кафе Шантана, а вышеуказанный детский невинный способ позволяет ей показывать ноги, которые, по ее мнению, слишком красивы, чтобы их прятать. Леди В., имя которой я вижу в вашем списке, не прочь пошулерничать в картах. Советую вам поощрить ее в этом, так как если ей удастся заплатить счет своей портнихе тем, что она выиграет в Вилласмире, она станет вашим другом и будет вам полезной с социальной точки зрения. Многоуважаемая мисс Ф., которая пользуется репутацией крайней нравственности, жаждет по неотложным причинам выйти как можно скорее за лорда Н. Если вы можете подвинуть дело настолько, чтобы помолвка официально состоялась до возвращения матери барышни из Шотландии, то вы сослужите ей великую службу и избавите общество от лишнего скандала. Чтобы занять мужчин, я предлагаю охоту, игру в бакара и бесконечное количество сигар. Принца вы можете не занимать. Он достаточно умен, чтобы занять себя сам, глядя на происходящую рядом с ним комедию. Он тонкий наблюдатель и, должно быть, черпает бесконечное удовлетворение в изучении своих близких. Изучил же он их достаточно, чтобы весьма удачно занять даже престол Англии. Я говорю «даже», так как в данную минуту это самый великий престол мира. Принц знает и понимает все. Он втайне смеется над скатертными забавами герцогини Р и горной страстью леди Б и нервным целомудрием мисс Ф. И ничто не может так понравиться ему, как отсутствие лжи, истинное гостеприимство и простота речи. Помните это и верьте в благонамеренность моего слова. Я глубоко уважаю принца Валлийского и ради этого уважения не хочу навязывать ему своего присутствия. Я приеду в Виллсмир, когда ваши царские приемы будут окончены. Передайте мое уважение вашей прекрасной супруге леди Сибилле. Ваш, насколько вы пожелаете, Лючио Риманец. Прочитав это письмо, я засмеялся и показал жене, которая не засмеялась. Сибилла прочитала его с таким вниманием, что даже удивила меня. На лице ее выразилась досада. «Как князь презирает всех нас», — сказала она медленно. «Какая скрытая насмешка в его словах. Вы это заметили?»
«Лючио всегда был циником», — сказал я равнодушно. «От него нельзя другого требовать».
«Он будто бы изучил всех женщин, которые приезжают к нам», — продолжала Сибилла задумчиво. «Он читает их мысли и знает их намерения издалека». Ее брови сдвинулись, и она погрузилась в раздумье. Я этому не придал особого значения, так как был сильно занят приготовлением к приезду принца. И, как я уже говорил раньше, принц приехал и прошел через всю программу, выдуманную для его развлечения, и уехал, вежливо поблагодарив нас за оказанный ему прием. Когда разъехались и остальные гости, и мы опять остались вдвоем с женой, какая-то страшная тишина и опустошение наступила в доме, словно бесшумные предвестники приближающейся беды. Сибилла, кажется, ощущала то же, что и я, и хотя мы друг другу не доверяли своих тайн, я видел, что она находилась под таким же тяжелым, необъяснимым гнетом, как и я. Она стала чаще отправляться в коттедж Лилий и возвращалась с этих посещений, как мне казалось, в более мягком настроении, и ее голос звучал ласковее, ее глаза были нежнее и задумчивее. Однажды вечером она внезапно сказала: «Я начинаю думать, Джеффри, что в жизни есть что-то хорошее. Если бы я только могла это понять. К сожалению, вы последний человек, могущий помочь мне в этом». Я сидел в кресле у открытого окна и курил. Услыхав ее слова, я быстро обернулся и посмотрел на нее не без чувства удивления и негодования.
«Что вы хотите сказать, Сибилла?» — спросил я. «Неужели вы не знаете, что я имею сильнейшее желание видеть вас только с лучшей стороны? Многие из ваших идей всегда были мне противны. Остановитесь!» — проговорила она быстро, и ее глаза зловеще засверкали. «Мои идеи были вам противны? Говорите вы. Но что сделали вы? Вы, мой муж, чтобы изменить их? Разве у вас не те же низкие страсти, как у меня? И разве вы не удовлетворяете их? Что я вас вижу, с чего я могла бы взять пример? Вы здесь хозяин, и вы высказываете свою власть со всей наглостью, которую только может вам внушить ваше богатство. Вы бодрствуете, пьете и спите, приглашаете ваших знакомых только чтобы удивить их той роскошью, в которой вы живете. Читаете и курите, стреляете и ездите верхом. Вот и все. Вы самый заурядный человек. У вас нет ничего исключительного. Разве вы даете себе труд узнать, что во мне творится? Стараетесь ли вы силой и трепетом искренней любви поставить передо мной более благородные цели, чем те, которые сознательно или бессознательно я всосала в себя с самого детства? Стараетесь ли вы придвинуть меня, страстную, ошибающуюся женщину, к тому свету, о котором я мечтаю? К свету веры и надежды, в котором я могла бы найти покой?
И внезапно, спрятав голову в подушке кушетки, на которой она сидела, она разразилась потоком неудержимых слез. Я вынул сигару изо рта и беспомощно посмотрел на нее. Это был послеобеденный час, и вечер стоял мягкий и тихий. Я съел много, выпил немало, чувствовал себя вялым, почти сонным. «Что с вами, Сибилла?» — пробормотал я. «У вас должно быть истерика». Она вскочила с кушетки. Слезы ее остановились, как будто ярко вспыхнувшая краска в ее щеках сожгла их, и дико засмеялась.
«Конечно!» — воскликнула она. «У меня истерика! И ничего другого! Это объясняет все, что может произойти с женщиной. Женщина не имеет права волноваться. И все излечивается нюхательной солью. У нее горе, пустяки, разрежьте шнуровку ее корсета. Отчаяние и чувство греховности угнетают ее. Тоже пустяки, смочите ей виски туалетным уксусом. Женщина, игрушка. Игрушка, которая может, однако, сломаться, но когда она ломается, отбросьте ее, киньте в сторону. Не стоит склеивать столь хрупкую безделицу».
Она остановилась, внезапно задыхаясь, и раньше, чем я мог собрать мысли и найти слово, чтобы ответить ей, высокая тень появилась в отверстии окна, и послышался знакомый голос.
«Можно мне воспользоваться правами дружбы и войти без доклада?»
Я быстро вскочил.
«Лючио!»
— воскликнул я, хватая его за руку.
«Нет, Джеффри»,
— сказал Риманец, отстраняя меня и подходя к Сибилле, которая стояла неподвижно около кушетки.
«Леди Сибилла, принимаете ли вы меня?»
«Можете ли вы спрашивать об этом?»
— сказала она с очаровательной улыбкой и голосом, в котором пропали вся жестокость и возбуждение.
«Вы более чем желанны».
Она подала ему обе руки, которые он почтительно поцеловал.
«Вы не можете себе представить, как я желала снова вас увидеть».
«Прошу прощения, Джеффри, за мое внезапное появление», обернулся ко мне Лючио. «Но, отправившись пешком со станции, идя по вашей великолепной аллее, я был так поражен красотой и мирной тишиной этой местности, что решил пройти через сад в надежде где-нибудь встретить вас. Я был вознагражден. Я застал вас наедине, наслаждающихся обществом один другого, как самая счастливая чета в мире. Если бы я завидовал когда-нибудь земному счастью, то, конечно, завидовал бы вам».
Я быстро посмотрел на князя. Он встретил мой взгляд спокойно и непринужденно, и я пришел к заключению, что он не слыхал истеричной вспышки моей жены.
«Вы обедали?» —
спросил я, подходя к звонку.
«Благодарю вас. Да. Ваш город угостил меня ужином, состоящим из хлеба, сыра и пива. Изысканные кушанья мне надоели, и поэтому все простое кажется мне вкусным. Вы выглядите очень хорошо, Джеффри. Обижу ли я вас, если скажу, что вы потолстели и теперь похожи на настоящего помещика, намеревающегося страдать подагрой по примеру своих предков?»
Я улыбнулся, но без особенного удовольствия. Никогда не бывает приятно слышать, что вы потолстели в присутствии красивой женщины, на которой вы женаты каких-нибудь 3 месяца.
«А вот вы весу не прибавили», — ответил я. «Нет, — согласился князь, усаживаясь в кресло. «Излишняя толщина, мне кажется, прямо бедствием. Я бы хотел, как говорил многоуважаемый Сидней Смит, в жаркие дни сидеть при одних костях или, скорее, сделаться бестелесным духом, как Ариэль Шекспира, если бы это было возможно и позволено. Но как вы похорошели от супружеской жизни, леди Сибилла?»
Его глаза остановились на ней с восхищением. Она покраснела и слегка сконфузилась.
«Когда вы приехали в Англию?» — спросила она.
«Вчера. Я прибыл на собственной яхте. Вы не знали, Темпес, что у меня яхта? Непременно надо покатать вас на ней. У нее быстрый ход, и погода стояла благоприятная».
«Амиэль с вами?» — спросил я.
«Нет, я оставил его на яхте. Я могу обойтись без него на один или два дня».
«Как один или два дня?» — повторила Сибилла. «Но вы не можете нас так скоро покинуть. Вы обещали пожить у нас долго».
«Да».
И князь посмотрел на нее все с тем же выражением восхищения в глазах.
«Но, дорогая леди Сибилла, времена меняются. Я не уверен, что вы и ваш милый муж держитесь тех же желаний, как до вашего свадебного путешествия. Теперь вы, пожалуй, во мне не нуждаетесь?»
И он вопросительно посмотрел на нас. «Не нуждаемся?» — воскликнул я.
«Я всегда буду нуждаться в вас, Лючио. Вы лучший друг, которого я когда-либо имел, и единственный, которым я дорожу. Верьте мне, вот вам моя рука».
Лючио пытливо посмотрел на меня, как бы желая прочитать мои мысли. Потом обернулся к моей жене.
«И что говорит леди Сибилла?»
— спросил он мягким, почти ласковым голосом.
«Леди Сибилла говорит, — сказала она с улыбкой, и легкий румянец заиграл на ее щеках, — что будет горда и счастлива, если вы останетесь в Виллсмире как можно дольше. Она также надеется, что, несмотря на вашу репутацию ненавистника женщин...»
Тут Сибилла подняла свои чудные глаза и прямо посмотрела на Лючио.
«Вы смилуетесь по отношению вашей хозяйки».
С этими словами и игривым кивком она вышла в сад и остановилась в некотором отдалении от нас. Ее белые одежды заискрились в темном освещении осеннего заката. Лючио вскочил с своего места, посмотрел ей вслед и дружески хлопнул меня по плечу.
«Очаровательная женщина», — произнес он как-то особенно мягко. «Я буду невежей, если не приму ее приглашение, мой милый Джеффри. Я вел безобразную чертовскую жизнь все это последнее время. Пора мне угомониться, честное слово, пора. Мирное созерцание нравственного брака принесет мне пользу. Пошлите за моим багажом, Джеффри, и радуйтесь. Я приехал и останусь долго».